Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем всех с праздником 40 севастийских мучеников. Подвиг удивительный, и я всегда, знаете, вспоминал подвиг 40 севастийских мучеников, когда некоторые церковные власовцы начинали воспевать генерала Власова, утверждая, что он просто желал с советской властью бороться. А почему? Потому что 40 севастийских мучеников служат на границе. Их готовы принять в то время. Вот представляете, что такое дружина 40 профессиональных воинов римских. Их любое племя, будь то кельты, галлы, да, будь то германцы, примет с распростертыми объятиями. Они приговорены к смерти. Они могут уйти. Но они остаются, они не изменяют своей родине. Хотя языческому Риму. Хотя тогда уже... И святой Константин принял Миланский эдикт, но по разным провинциям были язычники, правители. И вот приговорены к смерти, в ледяное озеро их загоняют. И удивительно, как они не просто идут на смерть, а в ледяном озере, а ведь эта боль такая же в ледяном озере, как в огне, как от ожогов. Они стоят, замерзая, поют молитвы и псалмы. И в это время один не выдержал, побежал в баню, тут же на пороге бани, на берегу баня стоит, еда, выйди из озера, отрекись от Христа и спасешь свою жизнь земную. Один не выдержал, побежал, упал замертво на пороге. А один из охранников, стражников, которые охраняли, увидел, как 40 венцов спускаются, свет над ними небесный сияет. И один венец начинает подниматься наверх. То есть 39 мучеников остается. Он бросил копье, доспехи и присоединился к мученикам. Их стало 40, севастийских мучеников. Удивительное, конечно, свидетельство верности Христу до смерти. И свидетельство о том, как небесные венцы тут же сходят, увенчивают главы всех мучеников Христовых. Ну, а ковчежец с мощами 40 севастийских мучеников находится в Сокольниках, в храме Воскресения. Там справа стоит у алтаря, слева икона Целительницы Матери Божией, а справа у иконы Отрады и Утешения ковчежец с мощами 40 севастийских мучеников. Ну, а почему сегодня так важно об этом помнить о их подвиге. Кстати, почему жаворонки всегда? Ну, вы знаете, сейчас тоже во многих семьях православных пекли такие печенья из постного теста в виде жаворонков, птичек, потому что на Руси считали, что жаворонок, он поднимается ввысь, а потом смиряется и вниз опускается, смиряется перед Богом. И жаворонки воспринимались как души мучеников 40 севастийских, которые полетели прямо к Богу в небесные обители. Но почему сейчас так важно нам вспоминать наших мучеников и исповедников? Ведь мы многих из них знали, исповедников я имею в виду. У некоторых вообще бабушки и дедушки, я знаю таких людей, пострадали за Христа во время гонений на церковь в 20 веке. А исповедников мы могли видеть в 70-е годы в наших храмах, те, кто в лагеря прошел. И нам не надо было читать многим книги о подвиге исповедников. Мы могли этих людей видеть в наших храмах и иногда от них слышать рассказы о том, что было. Я помню, мне рассказывал старший товарищ, который послушание проходил в Лавре, о том, как молились некоторые монахи, прошедшие лагеря. В Лавре он проходил в 50-е годы послушание, был послушником. Он говорит, они по привычке, у них еще белье было с лагерными метками нательные, с лагерными печатями, вернее. И некоторые из них по привычке становились лицом, упираясь в стенку, и молились, читая свое правило сами, наизусть, конечно, про себя. Почему? Они привыкли в барак, когда много народу, вот так молиться, уединяться, становиться в углу, чтобы никто не мешал, никто не видел. Они были здесь, это наши современники, представляете? Ну, что говорить, наш знаменитый старец, отец Иоанн Крестьянкин, прошел, да, все это. Почему сегодня мы это вспоминаем? Грозное очень знамение в Киево-Печерской лавре. Почернели кресты на верхних рамах, которые отдали самосвятам, этим раскольникам, которым Томас Варфоломей выделил. И почему мы об этом говорим? Потому что перед началом спецоперации нашей, то есть перед началом этой войны с коллективным Западом, не с Украиной, напомню, а с Западом коллективным. Украина — это только орудие. Свою землю отдали они под эту войну с Россией. Отдали свою землю под войну Запада с Россией, Четвертого рейха с Россией. Упал крест со Святой Софии. Ну, мы понимаем, что это значило. Его на место водрузили, и вроде бы все в порядке. А это же тоже Господь предупреждал. И когда перестали поминать патриархов Московского и всея Руси, то, ну, мы, скажу вам, многие рассуждали так, но они пытаются своих прихожан спасти, пытаются спасти храмы от закрытия. А я связывался с православными на Украине, и мне сказали сразу, Виктор говорит, это все бесполезно. Задача уничтожить православие на Украине. Сколько бы они ни прогибались перед этой сатанинской властью, все равно их заставят либо соединиться с самосвятами, раскольниками, потом с униатами, потому что цель у Запада – уничтожить православие на этих землях исторических Святой Руси. И сейчас мне многие звонили, спрашивали, даже люди невоцерковленные, все поражены, потому что видеть это, скажу вам, невозможно, вот просто сердце сжимается. Когда видишь, как стоят монахи Киево-Печерские, говорят, Владимир Александрович, мы же за вас молились, говорит один из монахов. Мне Господь открыл, что вы будете президентом, и вы обещали креститься, мы за вас молились, за наше воинство, за власти. Когда это видишь, и видишь, как пришли члены Синода, попросились, чтобы Зеленский их принял, кто... Этот сатанист, наркоман, у которого руки по локоть в крови, я не говорю о жителях Донбасса, о детях, которые на аллее ангелов лежат, о том, каждый день гибнут на Донбассе мирные люди, которых убивают по его приказу. Я не об этом говорю. Они что, не понимают, что он производит утилизацию, по приказу своих хозяев, утилизацию народа Украины. Ну как это не понимать? И вы о ком молились? Вы о нем молились? Знаете, я стал лучше понимать, что происходило в феврале 17 года, когда некоторые архиереи одели красные банты и стали благословлять благоверное, как говорилось, временное правительство. Вот неделю назад, 15-го, на державную икону Матери Божией, вспоминая ее явление, мы об этом с вами говорили. И вот о ком сегодня молятся на Украине, они молились все эти 9 лет. О какой власти молились? О власти, которая тянет в Стамбульский, этот, не помню, как он называется, статут, когда все парады ЛГБТ и все прочее разрешается на Украине. Об этой власти вы молитесь? О ком вы молились? Лаврентий Черниговский, преподобный, не к вам обращался его пророчество, завещание? Вы же молились о победе Украины? Ну да, скажут нам некоторые. Ну вот и японские православные молились о победе в русско-японской войне, а Николай Японский, святитель, ушел тогда, но он считал, что они должны о своем отечестве молиться. А вы о ком молились? О победе молитесь над кем? О победе кого? Украинского воинства? О победе США, коллективного Содома, Четвертого рейха, с трансгендерами и прочими? Чтобы эта тьма победила Россию? Вы сказали, что патриарха перестали поминать, потому что он не выступил против войны. А вопрос, а вы в 2014 году почему против войны не выступили? На Донбассе не ваших прихожан убивали? Не ваши прихожане погибали под бомбами и снарядами? Отец Павел Батраков, луганский священник, тогда выступил. А тогда, помните, луганскую администрацию бомбили? Мамы с колясками гуляли. Помните, они еще говорили, ударил самолет. Это не самолет наш, это украинские якобы отказывались. Это кондиционер взорвался. Эти кадры смотреть невозможно. Люди лежат, женщины убитые, перед мирные люди, перед луганской администрацией. И отец Павел Батраков, луганский священник, им все это рассказывал на соборе. Они его выслушали, потом выходит какой-то архиерей. Ну, а сейчас давайте обсудим, как мы будем помогать, жертвовать деньги на АТО. Почему тогда не выступили против братоубийственной войны? Некоторые говорят, ведь эти архиереи, я не о всех архиереях говорю, но о большинстве все-таки тех, кто умоляет Зеленского не трогать церковь. Да он только смеется над этим. Говорят, что они не ради себя, а ради прихожан, чтобы их не подвергать опасности, чтобы их спасти. Ну и вопрос, спасли вы? Ведь Запад приказал, Борис Джонсон приказал, воевать до последнего украинца. 9-я волна мобилизации. Посмотрите кадры, на километры кладбища жовто-блакитными флагами. По западным источникам сказали о погибших, пропавших без вести, свыше полумиллиона погибших. Вы их спасли, и все равно церковь гонят, и все равно церковь лавру отбирают. Сейчас над Почаевской лаврой угроза нависла, и Почаевскую отберут лавру, потому что это сатанинская власть, и задача у них уничтожить православие на этой земле Святой Руси. Да, ну вот митрополит Лука Запорожский, Мелитопольский, он сказал, задумывались ли современные Нероны о том, что произойдет, если преподобные Киево-Печерские снимут свой молитвенный покров на столице Украины? Приходило ли им в голову, что усиление гонений на церковь ведет к разрушительным последствиям для всей страны? Вот такой вопрос задает владыка Лука Запорожский, Мелитопольский. Да не задумывались. У них задачи такой нет, думать о своей стране, а своих людях. Это наемные марионетки, хозяева их в Вашингтоне, в Лондоне сидят. А почему лавру отбирают? Вот мне мысль такая пришла. Я, может, не прав? А может быть, преподобные Киево-Печерские отцы не желают, чтобы у их святых мощей молились сегодня о победе антихристианского Запада над Россией православной, чтобы у их святых мощей молились о победе нацистов из Азова, поклонников Бендеры. Вот, кстати, сегодня 80 лет, как эти из батальона, кстати, Шухевичи, все прочие, как сжигали по приказу немцев Хатынь, эти каратели украинского батальона. В советское время нам об этом не говорили, говорили, что это немцы. Нет, это вот эти были украинские нацисты, бандеровцы. Так вот, о чем вы молились? Чтобы эти наследники Бандеры и Шухевича, наследники палачей и полицаев победили, одержали победу над наследниками Великой Победы 45-го года? Запад же не скрывает задачу разгромить, расчленить Россию. Конгрессмен-демократ Джеймс Раскин, я говорил уже, приводил его слова, послушайте еще раз. Он говорит, что война против России оправдана, поскольку наше государство является мировым центром антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти. Понимаете, что он нам вину ставит, да? Что мы образ Божий пытаемся сохранить в человеке. И он говорит, это Джеймс Раскин, конгрессмен США, Россия православная страна с традиционными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить Соединенным Штатам. И вы молитесь о победе вот этого воинства бесовского, сатанинского над православной Россией? Вы действительно этого не видите или не хотите видеть? Вы хоть понимаете, что значит для судьбы Церкви Христовой гибель России? И вопрос хотелось бы задать. Вам самостийное, незалежное, дороже единства Святой Руси? Я сам слышал от старца с архимандрита Иона Игнатенко в 90-е годы. Был у него в Киле. Он говорил, я сам малорус, но никакой Украины нет отдельно от Святой Руси. Это все единая Святая Русь. И все это придумано нас разделить врагами, чтобы уничтожить православие на этой земле. Это старец говорил, почитаемый, наш современник. А вы не знаете, что Варфоломей ведет переговоры с Папой Римским? И неужели кто-то думает, что не задавят, если России не будет, русского государства, то не задавят поместные церкви там в Болгарии, в Румынии или Греция устоит. Если России не будет, то конец мира близок. Ведь мы знаем, как они, Евросоюз требует женщин на фон пустить. И вот хочется к этим некоторым, я знаю, что на Украине есть очень стойкие архиереи, монашествующие, но я обращаюсь к тем, кто умоляет, унижается перед Зеленским. Я понимаю, что это мое такое обращение, просто говорю то, что мне приходит на ум сейчас, я скажут, как ты можешь осуждать? А как не могу осуждать, когда я знаю прихожан на Украине, православных? Мы с ними связываемся, они говорят мне просто, нас предали. Они говорили мне сразу, когда перестали поминать патриарха. Нас предали. Мы чадо единой церкви. Понимаете, что говорят люди? И говорят некоторые люди на Украине, воюйте по-настоящему, не жалейте нас, нам может прилететь, но мы понимаем, что это, если эта власть останется, то ничего не останется от нашей земли, от наших городов. Задача у них уничтожить православие, а затем уничтожить эту часть Святой Руси. И вот вопрос. Преподобный Лаврентий Черниговский, он разве не ко всем нам обращался? Его прославили 22 августа 1993 года на Архиерейском соборе Украинской Православной Церкви. Схиархимандрит Лаврентий был причислен к лику святых, в лике преподобных. А сегодня в СБУ, если у монахов книги со словами преподобного Лаврентия находят, то он в 50-м году скончался, можно сказать, наш современник. То это считается преступлением. Вот послушайте, я повторял в этом, в начале этого года, повторял его слова, еще раз повторю. Преподобный говорит, которого вы прославляли на соборе, наши родные слова, он говорит, Русь и русские. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать городов русских. Киевская Русь была вместе с Великой Россией. Киев без Великой России в отдельности от России не мыслим ни в коем случае. Это преподобный говорит. Старец говорил, что нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. И говорит, в городе Киеве никогда не было патриарха. Знайте, помните, не забывайте. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы и унии. Понимаете? А когда ему говорили, что униатов же нет сейчас, он говорит, нет, появится. Без них войдет. И они с сатанинской злобой ополчатся против православной веры и церкви. Но их будет позорный конец. А их последователи понесут небесную кару от Господа. И старец наказывал, чтобы верны были мы московской патриархии. Ни в коем случае не входили ни в какой раскол. Он говорил, что лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными. Католики, униаты, украинцы самосвятые и другие и сильно на Украине ополчатся против канонической православной церкви и единства и соборности. Этих еретиков, слова старца, будет поддерживать безбожная власть, а потому будут отнимать у православных церквей и верных избивать. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, и будет единая православная церковь, русская православная церковь. Понимаете, что происходит, братья и сестры? Ну, это же больно очень видеть, как те, кто архипастыри Украинской православной церкви, вместо того, чтобы сказать, конечно, мы сидим здесь в мирной обстановке, говорить, призывать их к мученичеству, да, они за детей своих отвечают, за свою паству. Понимаете? Я знаю, как на Украине сейчас многие воспринимают это, считают это позором и считают, что их предали. А такое на Украине уже было. В 17 веке, когда многие архиереи ушли в унию, и тогда на Украине создавали православные братства, народ. Считанные архиереи остались народом, а православные братства, сражаясь до конца, отстояли веру православную на этой земле. Они считали это русской землей. Под давлением польских панов, под давлением Рима, униатов, юзаитов отстояли веру православную. И что сейчас будет? Ну, мы знаем, что было это. Я просто скажу, что когда пришли немецкие оккупанты, они тоже создавали уже церкви там какие-то свои на Украине. Когда Украина была освобождена, вновь торжество православия на русской земле. А сейчас мы услышим песню замечательного русского человека, великого нашего Кобзаря. Он на Кобзе играл. Я помню, когда мы с ним познакомились первый раз у Елены Владимировны Мкрчан. Я с Василием тогда первый раз познакомился. Я не мог понять, что это бандура, не бандура, это Кобза была. Это великий русский человек, который очень любил Малую Русь. И единство чувствовал Малой и Великой Руси. И я уверен, что он убит был в Кременце, потому что сказали, что это машиной был сбит. Я знаю Кременец, недалеко от Почаева. Там такие дороги, что машину не разогнать просто. Это убийство. И вот наш Василий Жданкин, его песня, посвященная Кант, это гимн Львовскому братству святых апостолов Петра и Павла.
Діда-прадіда православні, невелика числом наша рать, не страшись, твої прадіди славні, за твоєю спиною стоять. тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. А не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча. Нам защит буде Божеє слово, а молитва завістря меча. Нам защит буде Божеє слово, а молитва завістря меча. Ставайся к чести. Боронити святу Русь, ставай всяк чесний муж, боронити святу Русь, ставай всяк чесний муж, боронити святу Русь.
Царство небесное, вечная память. Василию Жданкину. Вставай всяк, честный муж, баранутый святую Русь. Вот я уверен, что он мученический венец стяжал. И вот мы сегодня, в день памяти 40 севастийских мучеников, Василия вспоминаем. Да, как и можно вспомнить еще одного великого тоже русского человека, который любил и Малую Русь, и Великую Русь. И был подло убит. Олеся Бузину, замечательного писателя, тоже пострадал за единство Святой Руси, а значит, и за Христа, и за Церковь Православную. Я продолжу тему. Помните, была передача «Бог в русской истории. Советская эпоха». И помните, я весь этот год говорю, наверное, те, кто все передачи слышал, говорю о том, как напоминает, к сожалению, многое, что происходит в нашем тылу сегодня. Войну, которую назвали Второй Отечественной, но она в сознании нашего народа не стала Второй Отечественной. И не потому, что это происки большевиков, которые учебники истории писали. Народ ее не воспринял. Гражданская война была попущена Богом. Страшная междоусобица. А вот почему мы подумаем? Но я говорил о том, что тогда лучшие люди на фронте сражались, а в тылу в ресторанах шампанское лилось рекой, земгусары, так называемые, которые от фронта бегали, они в военной форме ходили, это представители земгора, земства городов, которые там, ну ладно, это потом как-нибудь расскажем подробнее. Вот полковник Федор Винберг, замечательная его книга «Корни», звал в своих воспоминаниях верный государю до конца. Он передал слова государыне, императрице Александры Федоровны, сказанные ему на аудиенции в феврале 16 года. Государыня говорит: «Я никогда не думал, что наш народ так отнесется к этой страшной войне. Все как будто забыли о том, что там на фронте почти у каждого сражается за родину отец, брат, муж или сын. Каждый думает только о себе. Все стремятся к наживе, к обогащению за счет страдания родины. А наше высшее общество, — говорит царица-мученица, — именно тот круг людей, который обязан своим образом действий, своим поведением показывать пример всем другим. Представьте себе, мне стало очень тяжело ездить в Петроград, где меня угнетает атмосфера пошлости, пустоты, эгоизма, которая владела там всеми. Сколько там веселья, обеды, ужины, клубы, театры, почти балы. Все веселятся. Дамы друг друга стараются перещеголять нарядами. Сколько роскоши. Какие деньги тратятся, с горечью говорит государыня императрица, которая со старшими царевнами, операционными сестрами в царском селе в госпитале работает, помогает во время тяжелых операций с ампутациями, боль, кровь, раны тяжелые. Вот не каждый из женщин бы по своим дочерям пожелала бы юным такой труд. Она с царевнами работает в царскосельском госпитале и молится. И представляете, как ей больно было видеть этот Петербург. А вот свидетельство подруги государыни оклеветанной, святой монахини Марии, но уж в своей жизни, я думаю, что стяжала венцы Анны Вырубовой. Она говорит: трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали. По рассказу одной французской портнихи, ни в один сезон не заказывалось столько костюмов, как зимой 15-16 года. И не покупалось такое количество бриллиантов. Войны как будто не существовало. Но мы же видим, что сейчас происходит. Посмотрите программы просто, программу телевидения, все эти шоу и развлекательные. Во время Великой Отечественной тоже в театрах народ был, смотрели пьесы, концертные бригады выезжали, как сейчас лучшие люди выезжают в концертных бригадах к нашим воинам на передовую. Но часть нашей так называемой творческой интеллигенции, и также чиновники, бизнесмены, члены их семей ведут себя точно так же, как это было в 16-м году, как об этом говорила с болью государыня. А ведь нам приходится противостоять всему западному миру, с миллиардным населением, с неограниченными материальными финансовыми ресурсами. Она всего 150 миллионов. Вот сейчас готовится, просим всех, мы все молимся, потому что мы понимаем, что они подготовили, какие силы прибыли на Украину, как они готовятся к этому контрнаступу, и как может быть тяжело нашим бойцам на фронте сейчас. Это отдельный разговор. А вот вновь повторю. Германская война, я рассказывал, помните о снарядном голоде 15-го года, да? Вот, когда у нас не хватило. Ну, у всех не хватило, но у нас особенно. Беда была в том, что у нас не хватило снарядов и для тяжелых орудий, и для легких потом. Никто не представлял. За 2-3 дня расходовался боезапас, рассчитанный на всю войну. И вот генерал Евгений Захарович Барсуков пишет, что как только возимые запасы снарядов начинали истощаться, на пополнение их снаряды с тыла не прибывали, наступало в войсках тревожное состояние, переходящее в паническое. Ну вот тогда наступило это великое отступление 15-го года. Немцы всеми силами бросились на нас, но мы устояли тогда. Пришлось Польшу оставить. И вот что Барсуков пишет. Ну, стало ясно, что исход войны теперь зависит не столько от доблести солдат, сколько от работы тыла, производительности заводов тыла. Барсуков пишет: при первых же известиях о крайнем недостатке боевого снабжения на фронте и возможности вследствие этого хорошо заработать на предметах столь острой нужды, русских промышленников охватил беспримерный ажиотаж. Именно трехдюймовый снаряд и был тем лакомым куском, на который оскалили зубы всех промышленных шакалов с единственной целью – легкой наживы. К великому несчастью для России у этих людей оказывалось подчас немало сильных покровителей. Да, ну вот об этом много говорить. По всей России, можно долго говорить, много, по всей России в зарубежных фирмах, торгующих с Россией, мгновенно взлетели до небес цены на станки, металлы, химические продукты. Дельцы принялись рвать из казны громадный аванс на создание производства, обещая снаряды в неопределенном будущем. Это генерал Барсуков говорит. И знаете, все могло быть легко преодолено, если был один единственный завод, расширить его удалось. Он был один единственный казенный завод, Санкт-Петербургский, трубочный. Там взрыватели и трубки, которые он выпускал, это самое узкое место было в производстве снарядов. А им не хватало производственных мощностей. А почему, знаете? Расширение этого Санкт-Петербургского трубочного пытались совершить еще в 1908 году. Но проект совместными усилиями задушили частные предприниматели и Министерство финансов. Потому что предприниматели сами хотели получать заказы на трубки. Получили и провалили. А Министерство финансов боролись за экономию там. Представляете? Вот так. Дикий российский капитализм тогда показался во всей красе. Это когда мы идеализируем Российскую империю, мы должны это помнить и понимать, за что Господь послал эту катастрофу. Да. Ну, создали там, кстати, комиссию, да, и тогда пытались, значит, вроде бы помочь, но там давили, и депутаты эту Госдумы давили на Главное артиллерийское управление. Генерал Маньяковский был, он неподкупный был, и на него, ему просто травлю устроили самую настоящую, его сотрудникам. И Маньяковский говорил, что это особое совещание, это просто враги. Да, и вот он государю жаловался, потому что в борьбе с генералом Маньяковским, главным артиллерийским управлением, эти рвачи, дельцы, они, вот как Барсуков пишет, началось закабаление нашей промышленности банками, которые выдавали свои гарантии не за малейшие проценты, а преследовали исключительно свои ростовщические цели. Ничего не напоминает? Хорошо, сейчас с этим правительство Мишустина борется. Да, но они дошли до царя в клевете на Маньяковского, и между царем-мучеником и генералом Маньяковским стоял следующий диалог. «Государь, на вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии». Маньяковский отвечает: «Ваше Величество, они без того наживаются на поставках на 300%, а бывали случаи, получали даже более 1000% барыша». Государь говорит: «Ну пусть наживают, лишь бы не воровали». Маньяковский: «Ваше Величество, но это хуже воровства, это грабеж». Понимаете, что было, да? Тогда в тылу. И как сейчас надо с этим бороться. И почему Господь вот советскую эпоху послал в преддверии, это тяжелейшая эпитимия за предательство святого царя наложено было. Но когда вот эти промышленники и думцы оказались в эмиграции, они потом сваливали свое предательство государя, и как и архиереи некоторые, которые в феврале 17-го красные банты одели, свое предательство, свою измену они сваливали на преданного ими царя-мученика и на Россию преданную. А я понимаю, это тоже тема отдельная, что только такой строй, очень жесткий, очень даже жестокий во многом, но мог мобилизовать и собрать страну, чтобы отразить нашествие Третьего Рейха, который подмял под себя всю континентальную Европу, а финансировали его США, все эти Варбурги, Шифы и прочие банкиры Морганы, которые финансировали русскую революцию. А как мы победили? Помните песню Высоцкого Владимира? «От границы мы землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала». От Урала почему? Потому что перевезли на Урал, в Сибирь, перевезли заводы. Эвакуация заводов. Такого в мире не было никогда и больше никогда не будет. Это в первый период Великой Отечественной войны, когда немцы наступали, стремительно наступали из территории, с территории, которая потом была оккупирована врагом, было эвакуировано 1600 крупных промышленных предприятий. Понимаете? Крупных, которых за год, за два не построишь. Эвакуировано более 10 миллионов человек. Вы представляете, как размонтировать, да? Разобрать, а потом вывести в чистое поле завод, станки и людей, которые на этих станках должны были работать. Вывезли из европейской части на восток, в Сибирь и на Урал. Это просто чудо. Представляете? Как это можно было сделать, до сих пор не понимаю. Генерал Мильх немецкий, генерал вермахта, они, он говорит, что мы очень быстро продвинулись вглубь русской территории, а все предприятия, авиапромышленность, которую они думали захватить, исчезли у них на глазах. Русские делают то, что, он сказал генералу Мирих, то, что мы назвали бы невозможным. А известный английский публицист Александр Верт, который всю войну прожил в Советском Союзе, написал повесть о том, как целые предприятия, миллионы людей были вывезены на восток, и как эти предприятия были в кратчайший срок и в неслыханно трудных условиях восстановлены, и как им удалось в огромной степени увеличить производство в течение 1942 года, это прежде всего повесть о невероятной человеческой стойкости. Но этот английский журналист, он подчеркивал, что это великолепнейший организаторский подвиг, который был совершен, когда огромные важности промышленные районы перевезли на восток. Демонтаж, представляете? Эвакуацию заводов, да, оборудование, железнодорожные составы подать, чтобы они все двигались по расписанию. Без нервозности, без спешки эвакуацию проводили. Оборудование до последнего винтика и гайки установили, уложили на своевременно поданные платформы. Ну, это же, да, это же. А как пишет Потуличев тогда, помните, был такой, да, он был секретарем Челябинского обкома. Случалось, что в открытых полувагонах или на платформах ехали люди. Хорошо, если был брезент, которым можно было прикрыться от дождя. Иногда этого не было. Здесь же станки или материалы. Кое-что из вещей эвакуированных. Именно кое-что. Люди спасались от нашествия, было, конечно, не до вещей. При более благоприятной обстановке 2-3 крытых вагона выделяли для женщин с детьми. Вместо 36 в них набивалось по 80 человек. Никто, разумеется, не роптал. Горе объединяло людей, кровь которых был захвачен фашистами. И вот журнал «Вайф» пишет, этот осуществленный в гигантских масштабах перевод промышленности на восток — одна из величайших саг истории. Причем речь идет не о спорадическом процессе. Перевоз заводов был подготовлен заранее, в день переезда планы эвакуации были плавно пущены в ход. Это чтобы мы просто представляли, когда те, кто ругает советскую эпоху, советскую власть, что вот эвакуация заводов – это было действительно чудо. Никогда более в истории никто повторить не сможет. И по мнению Георгия Константиновича Жукова, маршала Победы, он говорил, что эвакуация по своей значимости оказалась равной величайшим битвам Второй мировой войны. И вот представьте себе, в 1942 году в Советский Союз наша промышленность, а у станков, вы знаете, стояли дети, им ящики, чтобы они могли работать, подставляли. Некоторые спали на рабочих местах. Начинали выпускать орудия, работы начинали еще когда в холодных цехах, еще когда крыши не было. Только заводы уже выпускали, потому что они знали, что они трудятся для своих отцов. Женщины трудились, знали, что трудятся для мужей своих, братьев, отцов. Так вот, в 1942 году мы Третий Рейх, а значит, всю континентальную Европу, которая работала на Третий Рейх, превзошли по выпуску танков, самолетов, артиллерийских орудий, боеприпасов. Понимаете, почему? Землю завертели назад, оттолкнувшись ногой от Урала. И я хочу, ну, мы еще не раз будем говорить о том, что тогда происходило и как нам удалось одержать победу, потому что я уверен, сейчас, когда я знаю очень много среди моих знакомых, тех, кто не просто помогает, а некоторые носки вяжут бабушки, некоторые работают добровольцами. Вся страна, и во время Великой Отечественной войны тоже, я не помню, сколько было, по-моему, 18 тысяч танков на пожертвование собрали. народные пожертвования, отдавали обручальные кольца. Все понимали, одна беда на всю страну, и мы должны победить. И я скажу вам, что большая часть нашего народа нормально все воспринимает. И Россия обязательно будет меняться. Обязательно будет меняться и изменится. Потому что, знаете, вот я приведу цитату Виктора Николаевича Тростникова, нашего дорогого, из одной из его книг. «Блицкриг не удался Гитлеру только потому, что в совершенно не готовом к войне в Советском Союзе, хотя я не согласен, сделали все, что могли, был готов, власть оказалась способна организовать блиц сопротивления, быстро передвигая войска куда надо, и за считанные месяцы наладить в тылу производство военной техники и боеприпасов. Вот тут и сработал пресловутый в кавычках тоталитаризм, пишет Виктор Николаевич. Попробуй в 42-м году какой-нибудь начальник станции не пропустить в точно указанное время идущий на фронт эшелон. Да такого ему в голову не могло бы прийти. А там на фронте бойцы не представляли себе, как можно не подчиняться приказу командира. Так и победили. Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении воина Александра Мальцева. Это герой, 47 лет, позывной Кубань. Один взял опорный пункт врага, несколько ликвидировано, остальных взял в плен. Причем, как они шли, он шел не один со своим отделением, разведзводом, но все были ранены, он всех оттаскивал в безопасное место, эвакуировать помогал. И потом сам один продвигался на опорник и взял его. Ну, это подвиг русского солдата. Потрясающий человек, удивительно красивое, хорошее, умное лицо. Но через 3 дня погиб от шальной пули. Царствие небесное, герой русскому воину. Представлен к званию Героя России. Но представлен в Владимире, Аркадии, Валерии, Романе, Александре, Петра, Павла, Лидии, Сергия, воинов Максима, воина Сергия, монахиня Ноны, Евгения, воина Михаила. И о здравии иеросхимонаха Серафима, иеромонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, иерея Алексея, болящей Светланы, болящего Дмитрия, Аллы, предстоит операция, болящего протоиерея Владимира, болящей Натальи, болящего Владимира, болящей Ларисы, тяжко болящей Елены, болящей Ирины, болящей Натальи, Михаила, Анатолия, Натальи с очадами, Нины, тяжко болящие, болящего Владимира, болящей Нины, Нянилы, Веры, Зинаиды, Ирины, болящей Татьяны, Виктора, Виктора, Таисии. О воинах, тяжко болящем Алексее, его супруге, тяжело раненом, Анне и младенице Елизавете рожденной. О здравии воинов Даниила, Серафима, Ильи, Серафима, Сергия, путешествующего Андрея Сачады, от роковицы Никола, отрока Романа, Ирины Сачады, Ларисы, Натальи, Вадима, Алексея, матушки Ирины, Лидии Сачады, воинов Дмитрия, Михаила, Павла, Валерия, Юлия, воины Дмитрия. Да, и, дорогие братья и сестры, будет состоится 25 марта в 15:00 в лавке «Кириллица» представление книги «Творческий вечер» Андрея Витальевича Сашенко. Это один из ведущих авторов русской народной линии. Книга называется, представляет книгу «Россия зашнуровывает берцы». Адрес метро Таганская, Марксистская, улица Александра Солженицына, 11. Там за шлагбаумом второй подъезд, подвальный фонд «Гармония», 25 марта в 15:00. Но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас услышали песню с вами из фильма, к сожалению, забытого. И его мало кто смотрел, я рекомендую всем. Это фильм о нашей послевоенной жизни, о нашем народе. Называется «Рабочий поселок». А исполняет песню «Фронтовик» наш режиссер, известный Петр Тодоровский. Песня называется «Спой мне песню про войну».
Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей убитых, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, фанерную поставили звезду. А мой старший брат убит на Украине в 41-м, 40-м году. Спой ты мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Всех без вестей пропавших. А сколько их пропало за войну? Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, помяну. Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, помяну. Спой ты мне про войну, про советскую страну. Много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня мальчишкою растила, на трудные хлеба. Ты одна, одна на всех моя Россия, и надежда, и защита, и судьба.
Одна на всех Россия. Петр Тодоровский, 18 лет после училища, в 43-м году ушел на фронт. Два ордена Отечественной войны, медали за освобождение Варшавы, Берлина, ранения тяжелые. Поэтому фронтовик поет эту песню. А брата своего погибшего старшего лейтенанта Илью, он через 60 лет только его могилу нашел, в братской могиле. Ну, там неправильно было записано фамилия, поэтому не могли найти. Тоже ушел на фронт старший лейтенант Илья Тодоровский, погиб. Поэтому он так поет эту песню. А фильм «Рабочий поселок» – удивительный фильм. Советую всем посмотреть, кто сможет, если там в интернете найти. Это фильм режиссера 65-го года, режиссера Венгерова, а 65-й год – это 20 лет всего после победы. Актеры Олег Борисов, удивительная роль солдата, который потерял зрение на войне, вернулся. Его супругу Людмила Гурченко, Татьяна Доронина, Виктор Авдюшко – актеры потрясающие. А текст песни, слова Геннадия Шпаликова, музыка Исаака Шварца. Удивительный фильм. И что можно сказать? Это, ну, есть такие фильмы, которые я родом из детства, которые смотришь и понимаешь, что наш народ после войны, как он поднимал страну, и как мы обязаны чтить наших отцов, дедов. И могу сказать, что наша страна непобедима. Понимаете, когда некоторые говорят, а вот сейчас у нас все не так. Да нет, народ у нас тот же. Конечно, пена схлынет. А те, кто помогают сейчас фронту, помогают ребятам, и наши герои, такие как Александр Мальцев, его просто подвиг случайно снял беспилотник, стало известно о нем. Наши герои, ребята, которые которых одна Россия. Они сражаются так же, как их деды и прадеды сражались на Великой Отечественной. И страна изменится обязательно, и обязательно мы победим, потому что иного не может быть. Россию ведет Царица Небесная, Державная. А сейчас будем сугубо молиться, потому что они все бросили на это контрнаступление, бросают ВСУ, подготовили корпуса на Западе, там прислали обученных, все собрали, огромное количество собирают и техники. Надо сказать, в чем-то они нас опередили. Такой войны, просто говорю, чтобы люди, когда сравнивают с Великой Отечественной, понимаете, сравнивать невозможно. Такой войны не было, чтобы космическая группировка, а они нас в этом превосходят, помогала видеть все, что происходит на поле боя. То, ну, это отдельная тема, как-нибудь расскажу. От нас зависит, знаете, как сказал один мой знакомый, батальоны просят, знаете, огня, да? Нет, батальоны сейчас, сегодня, батальоны просят наших с вами молитв. И будем молиться о наших войнах и о нашей России, которая на всех одна. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –